Здравствуйте, дорогие друзья! Тема сегодняшнего ролика достаточно печальная, можно даже сказать трагическая. Это абьюз, насилие над близкими, злоупотребление своей властью. Чаще речь идет об абьюзах, которые испытывают на себе женщины, мужской абьюз, насилие. Иногда это психологическое насилие, иногда физическое насилие, иногда все вместе, часто все вместе. Для того, чтобы разобраться с этой темой, прежде всего я предлагаю разобраться с этой терминологией, что такое абьюз и как сейчас используется это слово, и как оно пришло в наш язык, что оно обозначало. Дело в том, что в этом месте здесь очень много путаницы сейчас, потому что слово «абьюз» используется очень часто, и оно используется буквально уже в любой ситуации, когда людям не нравится отношение другого человека. Например, на вас накричали, и это уже абьюз. Или вам нахамили, и это уже тоже называется абьюзом. Либо вы ругаетесь взаимно с партнером и можете считать, что он абьюзер. Все эти определения очень путают дело, потому что они вносят в само определение слова, вот в само значение, в суть слова, путаницу. И в связи с этим вы никак не можете определить, что же на самом деле с вами происходит, ну, кроме неприятных эмоций, и поэтому не можете выйти из этого положения. Разовый какой-то эмоциональный всплеск или простое человеческое хамство, или какой-то эмоциональный срыв. Даже с физическим насилием нельзя назвать в полном смысле абьюзом. Абьюз – это все-таки достаточно регулярное насилие, в котором вы жертва. Регулярно, постоянно находитесь в роли жертвы. Тогда это может квалифицироваться как абьюз. И решаться это должно именно вот в таком ключе. Только если вы определили свое положение и поведение партнера как поведение абьюза. Классическая жертва абьюза – это, конечно, беспомощное существо. Прежде всего, ребенок. Настоящие мишени абьюза – это дети. И с ними действительно ситуация наиболее трагическая. Со взрослыми людьми здесь все достаточно сложно и неоднозначно. Прежде всего, давайте отсечем те формы контактов с людей, которые часто называются абьюзами, но не могут являться, не могут по-настоящему называться абьюзом. Например, взаимные оскорбления в семье. И жена, и муж в равной степени стараются задеть друг друга, оскорбить, унизить, часто прилюдно. И таким образом они общаются. То есть они фактически заменили уже коммуникацию на военные действия. И один старается поддеть другого, другой в ответ старается уколоть первого. И дальше уже в зависимости от того, у кого больше ловкости в этом инструментарии, что ли, более такой изощренный, тот и побеждает. Первый может считать, что партнер абьюзер, но на самом деле это просто взаимное насилие в семье или в близких отношениях. И это не может считаться абьюзом. Это просто очень плохие, отвратительные отношения, в которых много агрессии, вербальной, например, агрессии. Точно так же не может считаться абьюзом физическое насилие в вашем отношении, в отношении вас, если вы его грубо спровоцировали или даже вы начали эту драку. Так, например, женщина может дать пощечину мужу, и в ответ он ей ответит как-то несимметрично, сильно, и она может считать, что муж абьюзер. На самом деле она развязала драку, и просто оба агрессоры, просто он сильнее. В данном случае она не может с полной уверенностью назвать себя жертвой, потому что она эту драку развязала. Как есть такая шутка, драка началась с того, что он дал мне сдачу. Вот это примерно про то. Настоящий абьюз – это если один из партнеров – хроническая жертва. Она постоянно находится в угнетенном состоянии, а абьюзер, то есть насильник, он на нее как-то давит, угнетает физически, психологически и так далее. Вот, кстати, то, что касается взаимных оскорблений, здесь абьюз возможен со стороны женщины. Женщины – прекрасные мастера в этом деле, в этой словесной войне, и иногда давление партнера – это ответ на вот эти женские мелкие и крупные унижения, уколы. Это одна из тех ситуаций, когда в семье или в близкой паре можно наблюдать взаимное насилие. Это не является отношениями жертва-палач, это является отношениями два агрессора. И вот все эти ситуации нужно разделять. Действительно ли в ваших отношениях существует абьюз, то есть постоянное насилие в ваш адрес? Либо это периодические военные действия с разных сторон, с разной степенью успешности. И тогда это неприятность, это проблема, но это не абьюз. Давайте разберемся с тем, что делать, если вы обнаружили, что действительно ваш партнер абьюзер, чаще мужчина. Как правило, это все-таки мужчина. Если получается по всему раскладу, что вы жертва и вас угнетают, то есть такие традиционные, народные, что называется, из этого дела выходы. И это выходы в тупики, либо там в никуда, можно так выразиться. Они стереотипно используются, автоматически приходят нам на ум, и надо их разобрать для того, чтобы не делать таких ошибок. Первый тупик – это анализ личности вот того самого насильника, абьюзера. Человек, женщина, например, начинает зацикливаться на том, почему он такой, начинает анализировать его прошлое, родителей, находит какого-нибудь там отвергающего отца, жестокую мать, каких-нибудь там находит кучу подтверждений тому, что почему-то он так сформировался. Либо он вспоминает его прошлых партнеров. Например, может женщина объяснять себе, что раньше женщины его унижали и бросали, и теперь он такой злой. В общем, тут миллион целой вариаций. Смысл в том, что это абсолютное сливание энергии. Во-первых, вы никогда не доищетесь до правды, а если даже какое-то объяснение вас устроит, оно ничего не изменит. Поэтому вот, ловя себя на таких анализах, ну, в кавычках, это такой психоанализ, конечно, это не настоящий анализ, потому что в положении жертвы вы там мало что можете соображать, тем более соображать про агрессора. Придумать можете, но насколько это будет правда, неизвестно, а то, что это будет бесполезно, это почти 100%. Туда сливать энергию не надо. Второй тупик – это привязывание себя к абьюзеру. Да, ряд людей действительно склонны к насилию психологическому и физическому, и, скорее всего, это их такой постоянный рисунок поведения, и они будут себя так вести в самых разных отношениях, но вовсе не обязательно к таким людям себя привязывать. Конечно, положение жертвы ослабляет личность очень капитально, и она становится слабой, зависимой, и все шаги в сторону насильника в связь с этим насильником кажутся ей успокоительными даже. И вот это такое глобальное ослабление личности происходит. Но все-таки выход не там, свет в другом месте. Если ваш мужчина проявляет насилие в отношении вас, не нужно к нему себя привязывать. Не нужно рожать с ним 10 человек детей. Не нужно третьего ребенка с ним рожать и даже второго. Не нужно отдавать ему деньги в бизнес, в дело, в ремонт, куда угодно, ослабляя таким образом себя. Не нужно сдавать ему территорию, продавать, отдавать, дарить ему квартиры. И вот все эти вещи делать не нужно. Не нужно привязывать себя к абьюзеру. Я бесчисленное количество раз слышу это на консультациях, когда женщина вперемешку плачет, жалуется на насилие и тут же сообщает, что она очень хочет еще одного ребенка с этим же самым мужчиной. Ситуация абсурдная, но нередкая. И ей есть свои объяснения, это и поиск любви дополнительный, и поиск стабильности, и всякие разные есть на эту тему основания, но факт остается фактом. Какие бы оправдания вы себе не искали, вот такой шаг привяжет вас к насильнику. Потому что женщина в декрете, женщина беременна, она, конечно, наиболее уязвима, она может очень мало работать, и она, ей деваться некуда. Как правило, ей и жить-то особенно не всегда есть на что. Соответственно, вот так вы открываете дверь абьюзу, привязывая себя дополнительным, как дополнительной опцией к нему, и ослабляя себя как самостоятельную единицу. Тупик. сделать с этим иногда что-то невозможно. Когда у женщины на руках двое детей, она беременна третьим, и ее избивает муж, при этом у нее нет работы и близких родственников, ей некуда уйти, то в такой ситуации просто чисто на уровне материального мира сделать что-то почти невозможно. Человеку некуда деваться. И вот прежде чем сделать какой-то серьезный жизненный шаг, который привяжет вас к другому человеку, проверьте себя, спросите себя, не привязываю ли я себя к насильнику. И, конечно, можно искать глубокие психологические основания для этого, но вы сначала не привязываете, а уже потом ищите. То есть вот эти хождения по психологам лучше делать до жизненно важных шагов, а не после, не в процессе. Еще один тупик, который может здесь существовать, это оправдание абьюзера. Когда мы говорим, ну уж такой он человек, а сделать с этим ничего нельзя, он так воспитан, он всегда будет таким. Вот при этом аннулируется сознание, что он такой именно в вашем отношении, и именно на вас направлена его агрессия. Вот спросите себя, со всеми ли ваш домашний абьюзер такой? Вот действительно ли он такой с начальником, не может себя удержать, со своими друзьями, со своим отцом, везде ли он вот такой абьюзер? Как правило, ответ нет. Абьюз – это именно про отношения, это редко про саму личность, хотя личность склонна вступать в такие отношения, то есть быть насильником в этих отношениях, но все-таки, вот как говорится с губернатором, вы бы не были таким нервным. Очень часто человек прекрасно калибрует, с кем ему можно выпустить свою натуру, а с кем нужно ее придержать. Не надо оправдывать абьюзера и говорить, что он такой уж человек. Он не такой человек, просто, скорее всего, у вас с ним такие отношения. Отдельно надо сказать о том, что существует абсолютно стопроцентная связь абьюза и слабости. С одной стороны, абьюз держится на насилии власти человека, а опирается это насилие на определенную слабость второго партнера. Вот для такого рельефного примера проще всего взять ребенка. Дети в наших российских семьях оказываются мишенью самого разного рода насилия. Я как семейный психолог, много лет имеющий с этим дело, могу это сказать совершенно авторитетно. В отношении детей существует целый веер возможностей насилия. Это и запугивание, шантаж, это изоляция детей, оскорбление, физическое воздействие. То есть просто букет целый. И это дает нам понимание того, что вот все эти возможности существуют только в отношении беспомощного существа. Это ребенок. Если это очень плохо, и с этим, безусловно, надо бороться, прежде всего, внутри себя, понимать, не абьюзер ли вы, когда вы вот именно таким образом общаетесь с ребенком. Это вопрос личного роста, это вопрос чести в каком-то смысле, потому что никто и не придет, не скажет, не призовет вас к ответу в нашем государстве. Только личная честь и личное какое-то понимание этики. Но вот этот пример печальный, он дает прекрасную иллюстрацию того, какой взрослый может попасть в положение жертвы абьюза. Это тоже очень беспомощный человек, который эмоционально, материально, физически не может жить без партнера. Вот даже без такого партнера-насильника. Например, если вы терпите постоянные унижения и насмешки партнера, то чего вы боитесь? Вы боитесь слово молвить, боитесь, что будет еще хуже, партнер уйдет. Вы боитесь угроз, да, боитесь того, что партнер угрожает что-то там с вами сделать. Криминальные случаи все равно нечастые в семьях, то есть редко партнер угрожает физическими увечьями или там украсть детей. Обычно партнер угрожает гораздо более легкими вариантами. Что-то рассказать родителям или близким, угрожает каким-то там, например, бойкотом в ваш адрес, и именно этого вы боитесь. Вот тут цена вопроса. Очень часто в семье унижение терпеть легче, чем пойти на другой выбор, переучить себя, жить иначе, жить одному, например. И унижение терпеть легче, уж лучше так, чем совсем уйдет партнер. Вот всегда нужно этот вопрос обязательно додумать до конца, почему вы терпите, что так страшно принять, почему невозможно избавиться, дистанцироваться от этого насильника, почему вы вынуждены его терпеть. Ответы на такой вопрос неутешительные и часто не нравятся людям. Именно поэтому они их не додумывают до конца. Им легче думать о насильнике, о том, кто осуществляет абьюз, нежели о себе. Про него можно анализировать его прошлое, его можно осуждать, его можно обсуждать с другими людьми. И все очень замечательно. Вы хороший, он плохой. Но стоит подумать о себе, и вы увидите свою слабость, и вы увидите, почему этот плохой, а он может быть объективно плохим, имеет такую власть. Вот об этом думать продуктивно. Если вы хотите действительно не просто пожаловаться близким, а найти выход из ситуации, то нужно думать правильно. И первое, что нужно сделать, это взять всю ответственность на себя полностью и никому больше не отдавать никогда. Здесь такая вот обидная ситуация, поскольку жертва – это действительно пострадавший человек, и когда ему говорят «возьми ответственность на себя», он думает: «ну ничего себе, мало того, что меня годами унижают, обижают или бьют, я еще должен сказать, что я за это отвечаю». Поэтому давайте мы здесь разделим, сделаем такое важное разделение. Вы ни в каком случае не отвечаете за действия насильника, абьюзера. Это полностью его ответственность, и вы за нее ничего не можете отвечать. Но вы полностью отвечаете за свое спасение. Никто другой за это спасение нести ответственности не будет. И никакой спасатель, никакая подруга, никто не придет и не уведет вас за руку. За свое спасение, за себя отвечаете только вы. Вот еще раз, вы не отвечаете за действия насильника, но вы отвечаете за свое спасение. Вот ответственность в таком ракурсе, в таком ключе необходима, чтобы двинуться к свету, двинуться к решению этой ситуации. Вы можете обратиться в какие-то специальные службы, в полицию, попросить убежище у родственников, если у вас действительно острая, пиковая такая ситуация, когда вас, например, избивают. Но все равно это должны сделать вы. Никто не придет и не спасет. Полностью возьмите ответственность за себя, никому ее не отдавайте, вот ни на одну минуту. Тогда ситуация сдвинется. Жертва обычно считает, что ее должны спасти. Она ищет спасателя. Иногда в лице подруг, это часто бывает, в лице родителей, в лице социальных работников, психологов. Ну, то есть очень много писем таких я получаю про насилие. Это очень действительно такая широкая тема. Вот до тех пор, пока вы не скажете себе, что только я могу себя спасти, вы будете в ситуации жертвы, и ничего не изменится. Задайте себе вопрос: как я открываю дверь насилию в свой адрес? Вот ответьте себе, каким способом именно вы это делаете? Например, вы сидите и не работаете, хотя могли бы. Страшно вам, лень, и таким образом вы социально настолько слабы, что вам, в общем-то, и жить не на что, и негде, и некуда идти. И, соответственно, в таком положении что же еще делать, как не терпеть? Вот скажите себе честно: так я открываю дверь. Вот я попозже встал, причесался, с подругами кофе попил, и так я открыл дверь насилию, потому что я сделал себя очень слабым. Другой вариант открывания двери: я не лечусь. Я вот знаю, что мне подлечиться надо от депрессии, от тревожного расстройства, но я не лечусь, все как-то не досуг. Вот живу я тут потихонечку, и все. Точно так же в таком слабом состоянии вы открыты насилию, вы не можете защитить себя или вы не можете уйти. Еще один способ открывать дверь – это, конечно, рожать каждые 2 года по ребенку или просто как-то сильно привязывать себя вот этой темой. Например, считать, что кроме вас вашего ребенка никто не выучит и не вырастет. Конечно, вам надо сидеть рядом с ним. Тогда, опять же, да, вы придаток в этой семье, может, нужный придаток, может, необходимый, но все-таки вы отдельной единицей существовать не можете. И вы сейчас вынуждены терпеть, а терпеть вам некого больше, кроме вашего любимого домашнего абьюзера. Еще один способ открывать дверь – это эмоциональная слабость, невыносимость человека существовать в одиночестве. Это часто бывает. Бывает это у женщин. Любой ценой брак. Вот, то есть это так необходимо, как дышать, как есть. Вот необходимо быть в браке, и статус важен. И настолько страшно быть одному, что, в общем, терпеть можно все, что угодно. Здесь разновидность ситуации «не иду лечиться», потому что такая жажда эмоциональной связности, взаимопроникновения с партнером, она тоже разновидность невроза, в общем. И если вы никаким образом не можете представить себя без пары, в одиночестве, то, в общем, вам тоже надо проконсультироваться с соответствующими специалистами. Это тоже, в общем, не совсем нормальная, обычная ситуация у человека. Вернее, она обычная, наверное, но не совсем желательная, не совсем адекватная. И с ней тоже надо как-то работать. В общем, искать помощь, да, такой профессиональной. Надо найти свой способ открывать дверь насилию, как делаете это именно вы, и бороться с этим способом. Бесперспективно абсолютно бороться с насильником и перевоспитывать его. Нужно бороться со своей слабостью. Нужно понять, в чем она состоит, как она поддерживается, почему она вам так сильно необходима, и бороться именно с ней. Не нужно бороться с внешним врагом здесь. С ним, конечно, нужно бороться, если он совершенно вас загнал уже за можай и бьет, тогда надо обращаться куда-то, надо уходить от него. Но основное средство борьбы с насильником – это дистанция от него, это не перевоспитание. Абьюзера невозможно перевоспитать. Вернее, это теоретически кто-то сделать может, но только не его жертва. От него можно только отдалиться. Ряд насильников, они как-то сами чудом перевоспитываются, когда всерьез понимают, что партнер просто уйдет, если они не перестанут беспредельничать. Часто такие люди агрессивные приходят на психотерапию. Не потому, что они сами хотят лечиться, а потому, что партнер ставит такое условие. Либо я ухожу, либо ты ходишь к психологу и борешься со своей агрессией. Вот такие вот недобровольные, можно сказать, клиенты бывают у психотерапевтов. И отдельная история. То есть насильника изменить как-то можно, но не сидя рядом с ним и терпя его издевательства, или не сидя рядом с ним и рассказывая ему, как ему нужно измениться. Все равно, дистанцировавшись от него, можно что-то изменить. Итак, вот главная такая ваша стратегия – выявить свою слабость, бороться с этой слабостью и убрать себя из ситуации насилия. Или уж как программа минимум – не привязывать себя дополнительными канатами к этой ситуации насилия, теми способами, о которых я раньше сказала. Ну и в заключение хотелось бы упомянуть такую популярную тему, как «Живу с ним ради детей». Тоже почти что в 90% случаев что-то подобное люди говорят. Ну вот давайте рассмотрим родителей как некую почву для того, чтобы ребенок рос, для того, чтобы дети взрослели. И если это ситуация, когда один из родителей абьюзер, насильник, а второй – жертва, то это примерно то же самое, что разводить огородик свой вблизи от вулкана. Вот в 1 километре от этого огородика вулкан, который постоянно извергается, а вся почва вокруг, она выжжена этим вулканом. Вот это то же самое, что и сохранять брак в ситуации насилия в семье. Вулкан – это тот, кто насильник, это абьюзер, да, он постоянно извергается, причем извергается он не только на партнера. Это редчайший случай, когда насилие в семье направлено строго на кого-то одного. Или это вопрос временной перспективы. Со временем это насилие разольется. Оно обязательно будет направлено на всех членов семьи. Это вулкан. И с вулканом там затыкать его какими-то заклинаниями почти что невозможно. И, соответственно, вулкан – человек, склонный к насилию в семье, он выжигает вокруг себя всю почву, на ней ничего не растет, или на ней растут какие-то ядовитые растения. А вот эта выжженная почва – это человек-жертва, который живет рядом с этим вулканом. Он сам не является опасным, но он настолько обесточен, он настолько уже выжат этой ситуацией, что и вырасти на нем ничего такого симпатичного не может. Вот такой образ я предлагаю вам рассмотреть, когда вы утешаете себя тем, что вы живете в семье, где есть насилие ради детей. Что вы такого хорошего предлагаете детям в этой семье? Кроме формального положения, что есть мама и есть папа. На самом деле эта форма не столь важна, когда она наполнена ненавистью, страхом, насилием и вот этими всеми чувствами, которые живут вокруг вот жестокости в семье, психологического, физического, морального насилия. Резюмируя, хочется сказать, что, наверное, основной перекос в этой ситуации насилия – это внимание к персоне, которая оказывает насилие, внимание к абьюзеру. И основной правильный фокус внимания – это внимание на себя. Когда вы думаете о том, как вам себя укрепить, себя защитить, себя там и своих детей оградить от каких-то опасных ситуаций, тогда дело начинает двигаться. Пока вы обвиняете или объясняете, дело никуда не движется. Я надеюсь, что этот ролик все прослушали просто для развлечения, и никто из вас не попадет в ситуацию абьюза семейного. Но, тем не менее, надеюсь, что он принес пользу не только тем, кто уже в ситуации жестокости, к сожалению, находится, но и тем, кто просто обдумывает свои отношения, которые имеют самые разные грани. Всего вам доброго, до свидания.